эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В Крыму впервые выявили марокканскую саранчу, сообщают специалисты Россельхозцентра. На пораженной территории концентрация вредителя превышает допустимый порог в среднем в 20 раз. Чем отличается марокканская саранча от обычной, насколько опасна она для Крыма? Как сельскохозяйственные вредители влияют на урожай зерновых на полуострове? И почему вообще новая саранча перебралась из жаркой Африки в Крым? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как на материке, так и на полуострове, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Итак. Специалисты Россельхозцентра в двух районах Крыма выявили новый для полуострова вид саранчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Цитирую. В ходе фитосанитарного мониторинга специалисты филиала ФГБУ Россельхозцентр по Крыму выявили новый вид саранчевых для Крыма марокканскую перелетную саранчу. В целом в Крыму обследовано 225 гектаров земель, вредители выявлены на площади 19 гектаров, очаги массового распространения насекомого выявлены в частности на территории Джанкойского и Первомайского района. Конец цитаты. В пресс-службе отметили, что средняя численность вредителя составляет 100 личинок на квадратный метр, максимальная более 300. При том, что экологический порог вредоносности составляет от 2 до 5 личинок на квадратный метр. Для предотвращения массового распространения этого вида специалисты рекомендуют проводить регулярный осмотр посевов в случае появления вредителей, оповещать заинтересованные органы власти и проводить обработку территории. А с нами на связи у нас уже есть первый гость Андрей Федоренко, кандидат сельхознаук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем, давайте, пожалуй, с вот самого такого животрепещущего вопроса. Чем отличается марокканская саранча от обычной и насколько опасна она для Крыма?
Она не особо чем отличается от обычной саранчи, от той же вот перелетной лакустой мигратории. Чем опасна для Крыма? Ну, наверное, тем, чем и обычная, поскольку биологии у них, они сходны, да? То есть, стоит сказать, что эта саранча, она была в Крыму всегда, потому что Крым входит в ее ареал. Ее ареал очень широкий. От Атлантики, это Канарские острова, включая Южную Европу, Северную Африку, и заканчивая, в том числе и Крым, и заканчивая Кавказом и дальше, и Средней Азией. Вот, поэтому, как и многие вредители, вот, она была в Крыму всегда, но просто есть так называемое явление, как вспышки с численностью в популяциях разных вредителей. И вот в этом году вот случилась просто очередная вспышка численности именно этой саранчи, которая в предыдущие годы была просто в незначительном количестве. Почему эта вспышка случилась? Тут есть следующие факторы, я могу о них сказать.
Перед тем, как мы перейдем к вопросу о том, почему это происходит, расскажите о механизме воздействия саранчи на окружающую среду. Есть известное там выражение, связанное, устойчивое, я даже сказал, идиомы, связанные с саранчой, налетели как саранча, сожрали все подчистую как саранча. Действительно ли вот саранча съедает все посевы подчистую?
Да, это так. Но в определенные годы. Не всегда. Вообще стоит сказать, что саранча, она полифаг, то бишь она всеядная, она повреждает абсолютно все культуры. Но обычно она в такой незначительной численности, ее можно даже не замечать, то, что она есть. Но есть определенные моменты, определенные годы. То есть два слова о биологии саранчи. То есть у саранчи есть две стадии. Это одиночная, когда она вот выглядит очень-таки классически, ее окраска, она маскируется под окружающую среду, у нее ярко выраженный половой диморфизм, она очень спокойная, неагрессивная, прячется, иногда питается. И есть стадная. То есть, когда она меняет свою окраску полностью, меняет даже морфологию тела, она становится очень агрессивной, очень, как сказать правильно, не на жерло в украинскую мову. Вот. В ее стаях идет очень четкая согласованность. То есть, когда вся стая, все организмы в этой стае, которая летит, она ведет себя как единый организм. Вплоть до того, что у них совпадают вот, этапы, когда они окрыляются в одно время, когда спариваются в одно время. Почему это происходит? Это происходит в определенные годы. Есть две причины. Первая – это когда... Ну, как известно, солнечная активность, циклы солнечной активности, которые влияют на вспышки многих вредителей. И второй момент – это абиотические факторы. В частности, это засухи. То есть, когда более двух лет подряд держится очень жаркая погода с маленьким количеством опадов, осадков небольшим, самки откладывают яйца, из которых появляется как раз вот такие вот, такая вот форма агрессивной стайной саранчи.
А вот скажите, то есть я сейчас правильно понимаю, что мы говорим о, ну, в данном случае мы говорим о марокканской саранче в Крыму, которая, собственно, крымского происхождения. Это не туча прилетела из Марокко, вот чтобы я понимал и наши слушатели.
Нет, это именно крымская саранча. Хотя да, и саранча, она как бы, у нее очень хорошие миграционные способности, она способна пролетать вплоть до 250 километров расстояния, то есть со скоростью 8 метров в секунду. Но в данном случае идет речь как раз именно о крымской саранче. Почему произошла вспышка? Потому что совпали вот эти вот условия. То есть помимо погоды, а, кстати, еще стоит добавить, что был такой великий энтомолог Шувалов, в свое время, который делал опыты с этой саранчой. Он брал обычную саранчу, не стадной формы, садил ее в центр, вокруг нее ставил круг из зеркал. И когда саранча видела в зеркалах отражение себя, она начала воспринимать то, что она находится в стае. Она начала менять свой окрас, она начинала менять свою морфологию тела и становилась очень агрессивной, становилась просто, там, начинала есть как не в себя в этот момент и так далее. Вот такой был опыт проведен. Еще стоит заметить, почему это случилось. Вот погода – это само собой. Да, то есть, что, вот, видимо, сейчас идет изменение климата, потому что даже мы на территории Украины, мы начали в результате изучения, мы заметили, что зона... Сейчас подберу термин.
Зона распространения?
Не-не-не, подберу правильный термин на русском языке. На украинском мовится зона недостатнего зволожения, да?
Это недостаточное увлажнение.
Да, недостаточной влажности, это по ГТК определяется, она смещается постоянно на север. То есть увеличивается климат, и зона вот этой недостаточной влажности по климатическим условиям, она поднимается. Естественно, это будет касаться, в свою очередь, и Крыма. То есть в Крыму в связи с глобальными изменениями климата меняется погода. Плюс, что касается еще биологии саранчи, что да, ареал очень широк, но в пределах этого ареала она выбирает места, которые можно определить как такие сухие полупустыни с непаханной землей, потому что вспашка для нее губительна. В то же время, когда-то в свое время мы в Аскании Нова проводили опыты, кто-то там сказал, что вот заповедная степь целинная является рассадником саранчи, провели опыты в этой степи, сделали учеты, нет, в степи саранчи, в дикой степи саранчи нету, потому что настолько густой травостой и дерн, что она не может яйцекладом пробить это, чтобы вот создать кубышки и отложить туда яйца. То есть, получается, природная степь, именно нетронутая, девственная, для нее не подходит, и вспаханная земля для нее не подходит. Остается средняя. Это бросовые земли, высушенные, опустошенные, чего в Крыму сейчас очень-очень много. Плюс,
понятно. И последний, к вам вопрос. Я понял, про бросовые земли это очень важное замечание. Но вот смотрите, в июле 2017 года российский Минсельхоз Крыма говорил, что на полуострове возникла угроза массовой миграции азиатской перелетной саранчи. Вот 2017 год азиатская, вот 2019 марокканская. Можно ли ожидать, что в ближайшее время Крым просто превратится в хаб такой транспортный для саранчи? Или это просто совпадение?
Я думаю, вполне можно ожидать. Ну, тут еще стоит вопрос, азиатская была ли тогда и марокканская ли сейчас, потому что, в принципе, они очень похожи, и насколько были правильно определены по систематике тот или иной вид. Тут тоже как бы вопрос, насколько достоверны данные. Хотя в целом ихняя биология очень похожа. И условия первопричины, которые способствуют вот этой вспышке численности, они тоже очень похожи. Поэтому, если не приводить, не принимать никаких мер, то, конечно, да, этого стоит ожидать. Причем меры – это не только химическая обработка. Это как бы очень такой глобальный процесс, включая и мониторинг, и изучение климата, и вспашку, распашку или там выведение правильных оборотов бросовых земель. То есть это все надо учитывать, потому что в Европе, например, проблемы с саранчой нету.
Понятно. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Андрей Федоренко, кандидат сельхознаук и старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии наук Украины. А с нами на связи Владимир Иванович Решетняк, российский аграрный стратег. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот российская газета, официальное издание российское, говорит о том, что в этом году впервые выявлено превышение марокканской саранчой в Крыму опасного предела. Вот эта саранча и другие, может быть, не марокканские, может быть, азиатские, собственно, крымские саранчи. Насколько вот саранча вредит урожаю зерновых? Есть ли риск того, что саранча... съест вот урожай в Крыму или, скажем, там где-нибудь в прилегающих областях, может, там в Кубани, например?
Позвольте, я для начала прокомментирую ответ предыдущего эксперта, но боюсь, что ему мое оценочное суждение не понравится. У нас есть основания полагать, что марокканская саранча, которая в Крыму очаг был зарегистрирован, она... херсонской пропиской с американским паспортом. Вот, поскольку может вполне себе являться одним из видов биологического оружия. А если ваши ученые проедут по трассе Е-97 от Джанкоя в сторону через Армянск, в сторону Херсона. Вот. И проверят около трасс наличие саранчи, я не исключаю, что могут найти еще одни очаги, потому что эта трасса идет аж в сторону Керчи, и коль скоро, насколько мне известно, очаги возникли где? В Джанкойском и Первомайском районе, направо-налево от этой трассы, правильно?
Ну, по карте, да.
Я не исключаю, что это банальная диверсия, как было с африканской чумой свиней со стороны Грузии, как вариант мраморный клоп в Абхазии и тому подобное. Нетипичное проявление. Вот. Ну а что касается, может ли она наносить вред? Если размножится, то может. Одна из 10 казней египетских. Но я думаю, коль скоро честь и хвала Россельхозцентру, которые на таком маленьком пятачке, 19 гектар, обнаружили популяцию этой саранчи. Я думаю, что им необходимо будет при необходимости привлечь МЧС, либо другие силы в помощь. Вот, и пробежаться вдоль этой трассы, посмотреть, нет ли еще каких-нибудь кладок, а точнее закладок этого условно-биологического оружия. Тогда будет все нормально.
Не касаясь сейчас темы биологического оружия, представим, что вспышка саранчи все-таки будет иметь место. Существует ли в России какой-нибудь механизм учитывания рисков для сельхозпродукции, компенсации сельхозпроизводителям? Или если саранча съест хлеб, то цены поднимутся, а населению скажут, извините, власть разводит руками?
Слушайте, вы говорите, давайте отвлечемся от возможной причины и поговорим о следствиях. Значит, я не приемлю такого варианта вопроса. Если возникла какая-то угроза, либо риск, как вы называете, Нужно установить его первопричину, локализовать и тому подобное. Я смотрю, просто очень много страстей вокруг этого прецедента раздувается, потому что, в принципе, 19 гектаров – это маленькая-маленькая пятнышко, точка на карте. Тем более, если ее локализовали уже соответствующие службы. Вот. Они дали рекомендации, чем необходимо делать обработку. Они могут дать рекомендации сельхозпроизводителям, районным управлением, мониторить ситуацию, контролировать ситуацию. А при такой локальной проявлении, я думаю, что его подавить достаточно несложно. Вот. Поэтому речь о том, что все пожрет, и хлеб будет дорожать и так далее, это из категории информационных войн гибридных.
Ну, это ведь...
Подчеркиваю, это мое личное оценочное суждение.
Я же говорю не только непосредственно этой марокканской саранче, найденной на 19 гектарах. 19 гектаров – это правда немного, но есть ведь и другие, собственно, крымские виды саранчи. Саранча-то ведь явно не в первый раз в Крыму появляется. Поэтому я спрашиваю о механизмах именно вот рынка. Защищается ли рынок от вот страхуют ли от саранчи, например? Или саранча – это вот казнь египетцев, от которой нет защиты?
Ну, как сказать, а вы на Украине страхуют от саранчи или нет? Хотелось бы встречный вопрос задать.
Если б я был аграрным трейдером, я бы вам ответил, а так я не знаю. Я задам, может быть, следующему эксперту такой вопрос.
Ну, я думаю, нужно было бы логично задать вопрос в какие-нибудь исполнительные органы власти профильного направления, типа министерств. Вот, и они бы ответили. Но если угроза достаточно серьезная, с ваших слов, я думаю, что там за компенсациями, как это, нейтрализацией рисков там мы за ценой не постоим. Это не тот вопрос, чтобы там этот самый экономить на таких рисках.
Понятно. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Владимир Решетняк, российский аграрный стратег. А вы слушаете радио «Крым Реалии» и звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, Государственной службы надзвычайных ситуаций и Национальной академии наук Украины. Светлана, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, российские официальные власти через российскую же официальную прессу сообщают, что в Крыму впервые за все время зарегистрирована вспышка марокканской саранчи. Наши сельхозэксперты говорят, что это не столько вот залетная саранча из Марокко, собственно, из Северной Африки, сколько местная, у которой просто вот... Вот условия сложились для нее лучше. Я вот правильно сейчас понимаю, что появление вот таких вот теплолюбивых видов на территории полуострова – это там следствие глобального потепления? Или все-таки глобальное потепление – это слишком громко сказано, а причины надо искать какие-нибудь более локальные на местах?
Ну, я абсолютно уверена, что на самом деле причина, конечно, не одна, но и глобальное потепление, безусловно, играет свою роль, поскольку действительно условия для теплолюбивых видов теперь, в общем-то, они просто мигрируют. Это один из способов адаптации животных, растений, мигрировать вместе с условиями, которые для них благоприятны.
А вот мы знаем, что Северный Крым и Южная Украина – это фактически там с географической точки зрения одно и то же. Можно ли ожидать, что в ближайшем времени, может быть в этом году, может в следующем году, случится так, что и вот там прилегающие части Херсонская, и Николаевская, и части Запорожской областей тоже станут настолько жаркими, что и там появятся какие-нибудь африканские виды, в конце концов. Когда слоны, значит, заведутся в степях Украины?
Ну, это, конечно, я понимаю, что можно, конечно, и так говорить насчет слонов. Но слоны, понятное дело, что они уже водятся в зоопарках, к сожалению, у нас. Вот. Поэтому давайте так, если по-серьезному, то действительно, вы знаете, люди просто действительно много шутят насчет того, что когда будут бананы нас выращивать и так далее. Вот. Условия могут сложиться, и, в общем-то, мы уже вот на севере, по крайней мере, Киева, я тут живу и вижу, что у нас и виноград уже, в общем, вызревает, да, и киви у нас люди тут выращивают, то есть экзотические фрукты к нам уже пришли, вот, но просто люди забывают, что вместе с экзотическими фруктами приходят и экзотические насекомые, экзотические болезни, к которым мы уже не готовы. Поэтому насчет Николаевской области и Херсонской области, это абсолютно реально, и надо быть к этому готовым, и действительно готовиться так, весьма серьезно.
А готовятся ли, например, существует ли хотя бы в рамках там мониторинга какая-нибудь система раннего мониторинга, система наблюдения за тем, как меняется климат? Или мы будем ждать до тех пор, пока журналисты не начнут бить в колокола? Смотрите, саранча марокканская под Черкасами, например.
Нет, ну насчет климата, на самом деле, в мире и в Украине в том числе, достаточно все неплохо с мониторинга. Вот, то есть у нас есть эти данные, и мы эти данные регулярно предоставляем, есть прогнозы, есть на будущее, на ближайшее десятилетие и так далее. То есть, и насколько я знаю, разрабатываются меры по адаптации и сельского хозяйства в том числе, и ну вот со здоровьем пока только начинаем. Энергетика тоже разрабатывается, потому что я принимала участие в таких работах. Вот. Поэтому единственное, что, конечно, нам, может быть, не хватает действительно для мониторинга, ну, большего количества станций у нас, не хватает финансирования вот специалистов, которые работали на этих станциях. То есть, ну, такое. То есть это, в общем-то, общий кризис в стране, который тоже, безусловно, накладывает отпечаток. Но ученые работают.
Ну, раз вы уже упомянули о том, что есть прогнозы на ближайшие 10 лет, вот я хочу, чтобы наши слушатели получили эксклюзивную информацию с первых уст. Через 10 лет мы все зажаримся вот летом, потому что уже сейчас невыносимо, или еще поживем пока?
Не, ну, вы же понимаете, что, в общем-то, жара, она действует на разных людей по-разному. То есть те люди, которые наиболее, украинскую мову, в разрыве, да, я, извините, иногда забываю уже русские слова, вот, то уязвимы, во, вспомнила, то им будет гораздо хуже на самом деле. Это имеется в виду люди пожилого возраста, это дети и так далее. Им будет совсем плохо, да. И это правда. Вот. Конечно, те, кто поспортивнее, поздоровее, им тоже будет плохо, но, наверное, будут как-то спасаться с кондиционерами, будем перенимать опыт более жарких стран и таким образом спасаться. Вот. Но то, что будет продолжать становиться все более жарко, больше будет жарких дней, тропических ночей, ну, в этом, честно говоря, уже нет никаких сомнений. Тенденция к этому идет. Но, правда, при этом не нужно забывать, что изменение климата – это не только однонаправленное, в том плане, что только идет потепление. Это также и экстремальные погодные явления, то есть могут быть и очень сильные грозы, град, шквалы, то, что мы сейчас имеем. И также зимой, на самом деле, система может качнуться в другую сторону. Могут быть и дни с сильными морозами тоже, только их будет просто не очень много.
А насколько, вот если в абсолютных цифрах, за 10 лет планируется, ожидается повышение температуры средней вот в Украине?
Ну, тут надо смотреть по сравнению с чем. То есть, если мы, как бы, потому что повышение оно обязательно подразумевает базовый период. Вот если взять базовый период 91-2010, я сейчас не очень готовилась по цифрам, но, насколько я помню, в южных регионах это еще плюс как минимум полградуса-градус. Просто чтобы вы понимали, что на данный момент мы вот имеем уже этот градус один, вот, а 2 градуса, то есть это вот, то есть это мы будем по сути иметь те же 2 градуса, которые приняты во всем мире, что после них происходят уже необратимые процессы в экосистемах.
Понятно. Большое вам спасибо за ваш комментарий и за ваш прогноз. Это была Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Академии наук Украины. А это радио Крым Реалий, дорогие слушатели, особенно из севера. северных сельскохозяйственных регионов. Если вы внезапно заметите у себя саранчу, сообщайте и российским властям Крыма, можете написать и нам, чтобы мы продолжали держать руку на пульсе. Пока большое спасибо за то, что вы были с нами. Этот утренний эфир провел для вас Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Новини Радіо Свобода.
На календарі вівторок, 11 червня, з новинами на цей час Сніжана Старовицька. Вітаю вас. У психіатричній лікарні в Одесі сталася масштабна пожежа, щонайменше 6 людей загинули, десятки постраждалих. Про це повідомляє видання «Думская». Пожежа сталася у корпусі лікарні на вулиці Воробйова, її площа перевищувала 500 квадратних метрів. На момент загоряння в лікарні перебували 57 людей, серед яких троє працівників установи. Наразі відомо про 6 загиблих, зокрема одну медсестру та 4 постраждалих. За інформацією правоохоронців, у лікарнях перебуває 41 людина, одна у вкрай важкому стані. Рятувальники заявили, що пожежа ліквідована. Всеукраїнська екологічна ліга вимагає, щоб інформація щодо результатів досліджень річки Рось після її забруднення отруту хімікатами була передана широкому загалу повністю. Про це йдеться у заяві організації, яку має в розпорядженні ОНН. Зі слів екологів, мають місце системні незаконні викиди каналізації з населених пунктів, розташованих на її берегах, неперероблених відходів агровиробництва та згубний вплив зарегульованості річкового стоку через роботу малих ГЕС. Раніше стало відомо, через ДТП у Вінницькій області одна тонна інсектициду потрапила до притоки Росі. У проект бюджету Пентагону заклали 250 мільйонів доларів на допомогу Україні. Така ініціатива міститься у проєкті американського військового бюджету на наступний рік, підготовленому головою Комітету у справах Збройних сил Палати представників Конгресу США Адамом Смітом. Його адміністрація оприлюднила текст законопроекту, повідомляє ОНН. Також у документі пропонується продовжити на рік заборону на використання бюджетних коштів на будь-які види діяльності, які визнають суверенітет Росії над Кримом. Шлюб за добу за 3 роки уклали понад 64 тисячі молодят. Про це у Фейсбук написав міністр юстиції Павло Петренко. В Україні діє якісний сервіс для молодят, які бажають зареєструвати свій шлюб швидко з можливістю обрання бажаної дати та місця проведення реєстрації, наголосив Петренко. Також міністр додав, цитую, «Кохайтеся, про документи подбає Мін'юст. Без черг, без хабарів, без бюрократії». Кінець цитати. У столиці України з початку року одружилися більше ніж 7,5 тисяч пар. Національна збірна України мінімально обіграла команду Люксембургу у відборі на чемпіонат Європи 2020 року. Матч проходив на арені Львів. Українці виграли його з рахунком 1-0 завдяки голу нападника Романа Яремчука на початку зустрічі. Таким чином у цьому відборі підопічні Андрія Шевченка здобули 3 перемоги і 1 раз зіграли в нічию. Після цієї перемоги Україна набирає 10 очок і продовжує лідирувати у групі Б. У збірних Сербії та Люксембургу наразі по 4 бали. Проте серби зіграли на 1 гру менше. Такими були головні новини країни на цей час. Наступний випуск за годину.
В ефірі Радіо Крим Реалії, проект телеканалу «Настоящее время».
Здравствуйте! Это программа «Балтия. Неделя» на телеканале «Настоящее время». В странах Балтии очень жарко. Как в прямом смысле, за окном плюс 30, погода бьет исторические рекорды, так и в переносном. В Эстонии очень жарко в парламенте. Там попытались свергнуть с поста министра МВД главного националиста страны. В Латвии не успели избрать нового мэра Риги. О нем мы подробно рассказывали в прошлый раз, как и его собираются отправлять в отставку. И вообще вся Рижская дума на грани роспуска. А в Литве задают жару представители секс-меньшинств. Жара. В Литве – карштис, в Эстонии – кумус, в Латвии – карстумс. Везде жарко по-своему. В студии сегодня Владислав Андреев. Мы начинаем. Сегодня в программе. Его критикуют в России и на Западе. Его просят уйти в отставку в Эстонии, а он улыбается и остается. Угрожают ли Эстонии эстонские националисты?
Оба хотят строить империю.
Чужие здесь не ходят. В Вильнюс слетелись геи со всего мира. Разговоры о правах секс-меньшинств и кульминация – шествие по улицам литовской столицы. Шпроты на все времена. Как знаменитый латвийский деликатес переживает торговые войны с Россией и уплывает в Китай.
Сейчас период надежды, что мы выкарабкаемся.
Без политики никак, даже летом. Он называл эстонских русских раковой опухолью Кремля. Он категорически против приема беженцев. Он умудрился поссориться даже с президентом Эстонии, назвав Керсти Кальюлайд, цитата, «эмоционально разгоряченной женщиной». Это когда она проигнорировала присягу его однопартийца-министра. Его не любят в России, он якобы против русских. Его не любят в Европе, он вроде как евроскептик. Все это и не только Март Хельме, бывший посол Эстонии в России, ныне министр внутренних дел и лидер национальной эстонской Народной консервативной партии ЭКРЕ. Мы встретились в Таллине и с Мартом Хельме, и с его оппонентами, и с президентом Эстонии. И вот что из этого получилось.
Правые националисты, враги свободы слова, гомофобы, угрозы для всей Европы. Как только не называют мировые СМИ политиков из эстонской партии ЭКРЕ. Ее лидер Март Хельме с обвинениями не согласен. Говорит, так пресса штурмует политиков неугодных официальной Москве и официальному Брюсселю. И примеров таких нападок в мире хватает.
Мы, конечно, различаемся. Мы очень откровенные, пользуем довольно острыми высказаниями. Но смотрите, что делалось и что делается с Дональдом Трампом. Тон расист, тон фашист, тон ксенофоб, тон занимался неприлично с женщинами. Но это же все ерунда, это же чушь, это политическая клевета. Вот я могу сказать, что такую же политическую клевету пользуют, чтобы бороться и с нами.
Западные СМИ удивлены, мол, все ждали от националистов из ЭКРЕ нападок на эстонских русских, а вместо этого они стали критиковать Евросоюз. Март Хельме не скрывает, конфликт Эстонии с ЕС неизбежен, и его партия уже в центре этого конфликта. Просто они говорят вслух то, о чем якобы многие в Эстонии думают, но боятся сказать.
Мы являемся евроскептиками, мы не против Европейского Союза. Мы против того, что Европейский Союз постепенно хочет становиться империей, федеральным государством стать. Мы не хотим, чтобы Эстония была какая-то провинция в Евросоюзе. Что касается России и Европейского Союза, что они оба критикуют нашу партию, то здесь их интересы совпадают. Оба хотят строить империю.
Эксперты говорят, то, что национал-радикалы получили в эстонском парламенте 19 мест из 101, это нормально. Ненормально то, что давний премьер-министр Юрий Ратас за центристскую партию, которого голосовали и эстонские русские, ради сохранения своего поста и в новом правительстве, сформировал коалицию с националистами. После этого рейтинг его партии рухнул, но дело сделано.
ЭКРЕ вписывается в такую общую европейскую движение и тенденцию таких ультраправых партий, ну, как Ле Пен во Франции или Сальвини в Италии, но это все-таки несравнимо. Я думаю, что в эстонском обществе нет таких ультраправых взглядов. Эта поддержка не исходит из каких-то нацистских взглядов или противостояния к сексуальным меньшинствам и так далее, но это просто люди, которые хотели высказать свой протест к нынешнему эстаблишменту.
По итогам недавних парламентских выборов в Эстонии победила партия «Реформ» 34 места. И премьером по логике должна была стать лидер реформистов Кая Калас. Но большой политики мало логики.
Я думаю, что это наносит большой вред Эстонии. Мы маленькая страна с открытой экономикой. Наша безопасность зависит от наших союзников Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Экономика напрямую связана и с международными инвесторами и компаниями, которые что-то экспортируют в нашу страну. Все российские ксенофобские и гомофобские высказывания членов этой партии серьезно портят репутацию Эстонии. Мы уже видим по некоторым признакам, насколько сильно это влияет на нашу экономику. Не все наши партнеры НАТО – белые европейцы. И тогда в словах министра мы слышим шовинистские нотки, антисемитские и расистские высказывания. Это лишь демонстрирует нашим союзникам, что мы не разделяем с ними общих ценностей. Для нас это очень опасно.
О том, что приход партии ЭКРЕ к власти в Эстонии может угрожать ее внешнеполитическому курсу, недавно намекнула и президент страны. При этом Керсти Кальюлайд старается сохранять нейтралитет и напрямую в противостояние с национал-радикалами не вступить.
Многие утверждения членов подобных партий зачастую женоненавистнические, не совсем демократические, иногда идущие вразрез с основными и естественными правами человека. Это определенные отметки, которые мне очень не нравятся видеть в политической жизни, но они там есть. Я надеюсь, что это пройдет. Но это пройдет только если у нас будет демократия, сильное законодательство и открытые дискуссии.
Партия реформ Кайкалас на днях в Риге Когу в парламенте Эстонии попыталась свергнуть своего главного оппонента Марта Хельме с поста министра МВД. 46 голосов за, но большинство парламентариев против. Хельме остается. А вместе с ним остается главный вопрос: какой в будущем станет Эстония? Еще вчера символ европейского прогресса на постсоветском пространстве. Владислав Андреев, Артемий Фомин, Балтия неделя.
Кстати, одно из обещаний национал-консерваторов своим избирателям перед выборами – это борьба с пропагандой гомосексуализма. Прямо как в России. Не знаю, что изменится в жизни секс-меньшинств в Эстонии после того, как ими займется лично министр МВД, но, во всяком случае, пока Эстония среди стран Балтии к ЛГБТ-сообществу относится лучше всех. Как именно, напомнит наша инфографика.
Сексуальное меньшинство в Балтии. В каждой балтийской стране есть своя община ЛГБТ. ЛГБТ – это международная аббревиатура, обозначающая все разнообразие сексуальных меньшинств – лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. В Эстонии тех, кто открыто состоит в ЛГБТ, минимум 200 человек. Примерно столько же и в Латвии. В Литве около сотни. Но эти цифры относительные. Многие стараются свою интимную жизнь не рекламировать. Как общество балтийских стран относится к секс-меньшинствам? По сравнению с Западной Европой – плохо. Это данные исследования «Евробарометр», подготовленные Еврокомиссией. На вопрос, как вы себя ощущаете рядом с коллегой, если он гей, лишь 34% эстонцев ответили, что абсолютно комфортно. Такие же показатели в Литве и Латвии. А в Швейцарии, Голландии и Ирландии толерантно к секс-меньшинствам почти 100% населения. Правозащитная организация ИЛГА составила европейский рейтинг стран. Рейтинг основан на множестве критериев. Права однополых пар на создание семьи и усыновление детей. Количество преступлений на почве ненависти к ЛГБТ и их раскрываемость, свобода самовыражения, законы и прочее. Латвия в этом рейтинге терпимости занимает последнее место среди стран Евросоюза. По шкале свобод она набрала лишь 16%. Литва – 21%. Эстония выгодно отличается от соседей – 39%. С учетом всех стран континента, лучше всего ситуация на Мальте и в Бельгии. А хуже всех в России, Турции, Армении и Азербайджане. Как законы стран Балтии защищают права секс-меньшинств? Эстония. В 2016 году Эстония первой среди балтийских стран приняла закон о партнерских отношениях. Он позволяет однополым парам регистрировать семью. А если у одного из родителей есть биологический ребенок, то и второй родитель может его усыновить. В Эстонии также предусмотрена уголовная ответственность за возбуждение ненависти к представителям ЛГБТ. Латвия. В Латвии депутаты Сейма свой законопроект о сожительстве, подобный эстонскому, отклонили. Юридически Латвия не признает однополые браки. В Латвии запрещена трудовая дискриминация по сексуальному признаку. Работодатель не имеет права уволить работника только из-за его сексуальной ориентации. Литва. В Трудовом кодексе Литвы тоже есть пункт, защищающий представителей ЛГБТ-сообщества. А закон о партнерских отношениях Сейм провалил. Литва также не признает однополые браки своих граждан и их право на усыновление детей. Балтийские гей-парады. Самыми заметными акциями в защиту прав секс-меньшинств являются гей-парады. Первыми в Балтии осмелели эстонцы. Здесь гей-парад был организован в 2004 году. Годом позже парад гордости состоялся и в Латвии. В 2009 году активисты ЛГБТ всех трех стран решили объединить усилия и проводить уже совместные всебалтийские акции раз в году в той или иной столице. И таким образом, в 2010 году гей-парад докатился и до Литвы. Сегодня акции балтийских геев проходят достаточно регулярно, хотя массовыми их не назовешь. Baltic Pride в 2009 году собрал около 400 участников. В 2017 году на парад вышло уже 1800 человек, но по европейским меркам это очень скромно. Впрочем, в 2015-м Рига удостоилась чести провести Европрайд. Тогда радужная колонна состояла из 5000 гостей. И приветствовал эту акцию министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, который открыто признал свою иную сексуальность.
В эти дни о правах секс-меньшинств много говорят в Литве. Там проходит Балтийский прайд, международный слет представителей ЛГБТ-сообщества. Субботняя кульминация – гей-парад на улицах Вильнюса. О том, как консервативная Литва встречает яркий Балтийский прайд, расскажет Мария Андреева. Она находится на прямой связи с нашей студией из Вильнюса. Мария, тебе слово.
Балтийский прайд ежегодно принимает одна из столиц стран Балтии. В прошлом году прайд проходил в Риге, в этом году настала очередь Вильнюса. Первый Балтийский прайд в Литве прошел в 2010-м, тогда было всего 350 участников. Сейчас несколько тысяч человек из стран Балтии, Западной Европы и соседних Польши, России и Беларуси. По защите прав ЛГБТ-сообщества Литва занимает 32-е место из 49 стран. Долгое время страна оставалась одной из самых консервативных стран Балтии. Но за последние пару лет ситуация изменилась в лучшую сторону. Политики уделяют больше внимания проблемам дискриминации секс-меньшинств. Например, мэр Вильнюса стал первым градоначальником, посетившим гей-клуб. А в городской совет впервые был избран депутат, открытый гей и активный борец за права секс-меньшинств.
Страны Балтии из всех бывших стран Советского Союза продвинулись дальше всего в плане защиты прав людей. В этом смысле мы победители, мы сделали это. Конечно, нам нужно еще время, за одну ночь все не изменится, но я думаю, мы уже можем порадоваться, как далеко мы продвинулись. Ситуация становится лучше, но еще недостаточно. Мы не можем пожениться или зарегистрировать наши отношения. Нет законов. Поэтому мы участвуем в прайде, участвуем как семья.
И если ты хоть какую-то позицию занимаешь в вопросах ЛГБТ-сообщества, то тут же лови огромное количество буллинга, там, вплоть до каких-то угроз расправы. То в данном плане все печально. Так, чтобы на улице кто-то подошел, нет, такого не было.
Девиз Балтийского прайда каждый год остается неизменным – за равенство. Шествие проходит на главной улице города, проспекте Гедиминаса. Участников охраняет полиция, чтобы избежать конфликтов с противниками прайда. Добавим, что сегодня в Вильнюсе и в других городах Литвы прошли ответные акции в защиту традиционных семейных ценностей. Но никаких столкновений между защитниками и противниками Балтийского прайда в Вильнюсе не было.
Спасибо. Это была Мария Андреева с отчетом о ходе Балтийского прайда в Вильнюсе. Жара за 30 – это не только уличные шествия, не только летний отдых у моря, но и проблемы со здоровьем. В Старом Таллине, например, медиков скорой помощи пересадили на велосипеды, чтобы они могли быстрее добираться до пострадавших на многолюдных улицах. Об этом и не только в обзоре прессы от Андрея Лешкевича.
Все работы хороши. Эстония вошла в десятку стран с самым качественным рынком труда в мире. По итогам прошлого года в рейтинге Manpower Group, международной компании по подбору персонала, Эстония заняла высокое 8-е место среди 75 стран. Эксперты высоко оценили уровень образования эстонских работников, удобную налоговую систему, высокую эффективность труда при невысоких затратах на рабочую силу. Всего при составлении рейтинга учитывалось почти сотня факторов, влияющих на привлекательность рынка труда. Неплохие показатели и у соседней Латвии, 14-е место рейтинга. А вот Литва отстает, только 47-я позиция. Лучшие в мире рынки труда в Гонконге, Новой Зеландии и Сингапуре. Худшие в Венесуэле, Боливии и Гондурасе. За права человека.
Литва возобновляет сахаровские слушания. Международную дискуссию о правах человека, которая последний раз проводилась в Лондоне более 30 лет назад. Один из авторов идеи, глава МИДа Литвы Линас Линкевичус, заявил: «Ситуация с правами человека сейчас хуже, чем в 1985 году. Агрессия России в Украине, нарушение прав крымских татар – все это, по словам министра, происходит рядом с Литвой, и об этом надо говорить». Татьяна Янкелевич, дочь правозащитника, академика Андрея Сахарова, в честь которого названы слушания, выступая в Сейме Литвы, сказала, цитата: «Возобновление сахаровских слушаний установит четкие критерии оценки нарушающих права человека режимов, будь то на постсоветском пространстве или где-либо еще в мире. Первые со времен перестройки сахаровские слушания пройдут в будущем году в Вильнюсе». Крути педали. В Таллине врачи скорой помощи пересели на велосипеды. Медицинский патруль будет до конца лета дежурить в районе старого города, где из-за большого скопления туристов обычная машина скорой помощи не может быстро передвигаться. Зато на велосипеде врачи приезжают по вызову всего за 3,5 минуты. Медики на велосипедах дежурят на улицах старого Таллина уже 10-й год подряд. Например, прошлым летом они получили 248 вызовов. Несмотря на простой вид транспорта, экипажи велоскорой оснащены основным набором приборов и лекарств для оказания пострадавшим первой медицинской помощи.
Из-за плохих отношений стран Балтии с Россией часто страдают и простые люди, и предприниматели. Понятно, что те же взаимные санкции и торговые войны – это не только некое политическое, глобальное давление в возвышенных целях, но и простые проблемы простых людей – увольнение, банкротство компаний и так далее. О том, как выживают производители знаменитых латвийских шпрот, узнаем из материала из маленького латвийского приморского рыбацкого городка Салацгрива.
Город Салацгрива на берегу Рижского залива. Маленький порт и несколько рыбацких кораблей. Прямо с пристани улов местных рыбаков попадает в производственный цех одного из крупнейших предприятий по производству знаменитых латвийских шпрот. Генри Бабрис работает здесь всего несколько лет. Его отец – совладелец завода, а сыну поручено отвечать за контроль качества на производстве.
Получается так, рыбки с одного конца заходят и постепенно, через определенное время, продвигаются пошагово вперед. А внутри тоннеля у нас 4 разные стадии, как обсушка, проварка, копчение и охлаждение.
Латвийский городок Салацгрива – это 2500 жителей, из них 300 – работники завода, в основном женщины. Многие трудятся здесь целыми семьями, передавая мастерство из поколения в поколение.
В нашем маленьком городе мы очень рады, что есть такое предприятие. Это единственный крупный работодатель в Салацгриве.
Илза трудится на заводе больше 20 лет. Говорит, эта работа не для всех. Не каждый сможет целый день внимательно перебирать или вручную складывать рыбу в банке. Конвейер движется быстро, даже во время короткого интервью нельзя отвлекаться.
Я уже привыкла, поэтому для меня это уже не так трудно.
В день на этом заводе производят примерно 80 тысяч банок шпрот и других рыбных консервов. И это 25 вот таких палетов. Лет 7-8 назад объемы были еще больше, но тогда латвийские шпроты поставлялись в Россию. Сейчас этот рынок закрыт. Но предприятие сумело найти другие варианты, и завод сейчас работает на полную мощность.
Десятилетиями основным рынком сбыта латвийских шпрот была Россия, но в 2006 году Москва сперва запретила поставки шпрот с двух латвийских предприятий, а в 2015 под запрет попала уже вся рыбная продукция из Латвии и Эстонии. Официально из-за несоответствующего качества, но производители говорят, они стали жертвами большой политики. Многие балтийские предприятия обанкротились, выжили те, кто нашел новые рынки сбыта. На экспорт уходит 80% продукции.
Почти все предприятия нашей отрасли, которые занимались шпротами, они работали в минус 4 года. Поэтому мы сейчас вышли из этой ситуации, и первый год, когда мы можем понемножку поднимать цены. Поэтому можем сказать, что сейчас период надежды, что мы выкарабкаемся.
В этом году рыбному заводу в Салацгре исполнилось 70 лет. Его расцвет пришелся на советские годы. Тогда ни один праздничный стол не обходился без балтийских золотых рыбок в банке. Но на одной ностальгии по тем самым латвийским шпротам, да еще без российского рынка, далеко не уедешь. В 21 веке все приходится начинать заново. Только теперь будущее этих людей, приморского завода и рыбной отрасли в целом, зависит от того, приживутся ли латвийские шпроты на праздничном столе где-нибудь в далекой Америке или Китае. Мария Андреева, Данил Жилинский, Балтия неделя.
Далеко ли до Таллина? Точнее, до дачи. Те жители эстонской столицы, кому далеко, или те, у кого нет ни дачи, ни огорода, нашли выход. О том, как прямо во дворе спального района снабжать себя витаминами, расскажет моя коллега Наталья Карасева.
Это сейчас Мария Дерлыш, угощая нас капустой и укропом собственной грядки, с уверенностью говорит: все получилось. А ведь еще год назад люди относились к ее идее с опаской и лишь с любопытством поглядывали на то, как в одном из спальных районов Таллина строятся грядки.
Было, наверное, сложно в самом начале привлечь внимание людей. Нам повезло, что здесь рядом находится школа по интересам основная, и они были очень заинтересованы внедрять само огородное дело во все свои образовательные вещи.
Теперь на первом таллинском общинном огороде уже 40 грядок и больше сотни огородников, от бабушек до подростков. Люди в буквальном смысле встают в очередь ради получения собственной грядки. Например, сегодня понедельник, а на огороде кипит работа. Многие приходят сюда после тяжелого трудового дня. Ассоциации самые приятные. Кто-то вспоминает огород у бабушки в деревне, а кто-то хочет просто помочь.
Друзьям в Узбекистан позвонил, они мне пришлют, выпустят специальный сорт, экспериментальная там лаборатория такая, ну, они сельхозники, и томаты, чтобы это была лучшая грядка города Таллина.
Каждый день я хожу сюда, потому так близко, иду, посмотрю, что, как они растут, и это очень хорошо.
Чтобы получить в свое распоряжение грядку, нужно совсем немного. Заплатить 10 евро за сезон и ухаживать за растениями. Иначе грядка со всеми вашими посадками перейдет в общественное пользование. Однако случаев, когда свое хозяйство бросали, немного. А вот вредители на огород иногда захаживают, вернее, залетают.
Больше, чем ворон, у нас вредителей не было. То есть, когда лук мы только-только посадили, однажды владелец грядки приходит и видит, как вот прямо-прямо ворона берет луковицу и улетает.
Фантазию огородников здесь не ограничивают. Например, в этом году один из энтузиастов собрался вырастить ячмень.
Самое, может, такое экзотическое растение у нас – это президентская роза, которую в прошлом году сама президент нам подарила.
Подобные площадки начали активно продвигать в разных районах Таллина. В городе насчитывается уже 7 общинных огородов. Наталья Карасева и Юрий Жильцов. Специально для программы «Балтия неделя».
На этом у нас все. В свободное от огородов время заходите к нам на Facebook, там много интересного. А в эфире телеканала «Настоящее время». Встретимся через неделю. Счастливо.
Сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Луни. Томні Банч, директор музею історії афроамериканців, стане керівником Смитсонівської установи – закладу у Вашингтоні, що включає 19 музеїв, зоопарк та науково-дослідницькі центри. Лоні переконаний, досвід з попередніх місць праці допоможе йому на новій роботі.
Ніколи не спадало на думку це робити, але водночас я пишаюся, адже можу зробити щось корисне для закладу, який я ціную – Смитсонівська установа.
У минулому керівниками цього культурно-освітнього закладу ставали професіонали, які, однак, ніколи не працювали всередині структури. Це вперше, що установу очолить інсайдер, який до цього керував трьома смитсонівськими інститутами.
Я не був певний, про що мене будуть розпитувати та що візьмуть на роботу такого, як я, інсайдера.
Але саме досвід роботи Лоні на посаді директора музею історії афроамериканців, який був створений у 2016-му, сприяв його професійному росту.
Ми вважали за необхідне створити музей, який допоміг би Америці пам'ятати і протистояти болісним травмам минулого.
Колеги вітають рішення призначити на таку високу посаду афроамериканця.
Дуже важливо, що Смітсонівську установу вперше очолив афроамериканець. Цей заклад завжди був досить консервативним і дуже білим за весь час свого існування.
Все моє професійне життя я оббиваю пороги і ламаю стереотипи у намаганні допомогти людям зрозуміти, що культура афроамериканців займає центральне місце в тому, ким ми є.
Колеги також сподіваються, що Лоні налагодить кращу співпрацю між музеями, які входять в структуру Смитсонівської установи.
Ми тут фахівці з питань індіанців, але якщо ми хочемо розповісти історію без того, щоб показати афроамериканський кут чи європейсько-американський, ми не зможемо показати.